Здравствуйте, товарищи! В эфире радио «Аврора». У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков, а в студии у нас директор Института ЕАЭС, ректор Школы солидарной экономики и политики и депутат Госдумы первого созыва Владимир Лепехин. Владимир Анатольевич, здравствуйте! Для начала я сделаю важное объявление. 25 мая в стенах информационного агентства «Аврора» состоится творческий вечер историка Евгения Юрьевича Спицына. На этой встрече будет представлена его новая книга «Ложь и правда о советской экономике. Советская держава в 1945-1985 годах». Подробнее о мероприятии смотрите ссылку в описании к видео. Ну а мы приступим к обсуждению актуальной повестки. Сейчас, прямо сейчас, вот когда снимается этот материал, идет перезагрузка власти. То есть президент и премьер формируют новое правительство, оппозиция как-то реагирует, депутаты выступают, голосуют, воздерживаются. А спикер Госдумы Вячеслав Володин прям-таки заявил, цитирую по ТАСС, «Утверждение правительства депутатами происходит впервые в истории современной России». Ну, такие революционные потрясения. У наших зрителей есть преимущество, они будут смотреть этот материал, когда, видимо, процесс уже закончится. Ну, а мы находимся прямо в эпицентре событий. И вот, Владимир Анатольевич, что вы думаете по этому поводу? И вообще, зависит ли что-либо в стране, да и в мире, от перестановок, переназначений, даже новых назначений?
Ну, начну с выражение Володина впервые утверждается правительством. Ну, это полное вранье, я считаю. То есть поправки, которые были внесены в Конституцию в 2020 году, как раз-таки предполагали, что депутаты не должны не иметь никакого отношения, не должны иметь никакого отношения к утверждению правительства, к реальному утверждению правительства, а не к формальной процедуре согласования. Потому что мы прекрасно понимаем, что эта процедура выстроена таким образом, что правительство формируется исключительно президентом и только президентом. Да? Потому что нужно смотреть дальше. То есть не саму процедуру согласования, а что последует затем, если, например, Дума не утвердит хоть одного кандидата. Что последует?
Роспуск.
Роспуск Думы. Угу. То есть, по идее, по первой конституции предполагалась даже такая процедура, как импичмент президента. То есть там некоторый баланс был выстроен в первой конституции, и было несколько случаев предусмотрено, когда может происходить процедура не только роспуска Государственной Думы, ну, Федерального Собрания, но и импичмент президента. Ну, например, принимается какой-то закон федеральный, Дума его принимает, Совет Федерации принимает, президент не подписывает. Закон возвращается в Государственную Думу, та должна уже проголосовать 2/3 голосов за этот закон, чтобы он был принят. И президент обязан подписать. Угу. Вот. Но в Первой Думе случилась коллизия, причем по знаковому законопроекту. Законопроект, который регулирует собрания, митинги, шествия, демонстрации, пикеты. Да? Вот этот закон. Я был членом рабочей группы подготовки этого закона. Его президент не подписал. Дума преодолела вето, президент все равно не подписывает. Вот коллизия была. Встал вопрос, что делать? Импичмент запускать? Ну, вызвали на ковер Зюганова там всех и сказали, что все, заворачиваем решением Совета Думы закон как бы в сторону. Вот, то есть нарушили Конституцию. Значит, с этого как бы началось. Дальше, ну, понятно, после этого, значит, какие могли быть импичменты? Никакие. А в Конституцию, значит, поправки 2020 года в Конституцию предусматривали как раз абсолютно иезуитский процесс согласования там, президентских решений, Совета Федерации, с Госдумой, там, значит, Госсоветом и так далее, так далее. Вот этот весь бред, который не предполагает никаких санкций президенту. Да? Значит, а с другой стороны, если Дума, например, воспротивится, да, позиции президента, то все. Один вариант – роспуск Госдумы. Ну, поэтому какое утверждение? Это просто, как сказать, имитация утверждения.
Или ритуалы.
Вот, да, ну, некий такой ритуал, как бы Дума утверждает. Ну, посмей кто-нибудь в Думе. То есть мало того, что если сама Дума выступит против, она будет распущена. А посмей кто-нибудь в этой Думе, какой-нибудь депутат, выступить против. Ну, если он из Единой России, то все, на нем будет закрыта карьера сразу, как с Железняком, мы помним, да? Вот, если это представитель другой фракции, ну, проведут с ним работу, там, как бы, если это там единичный случай, ну, можно сказать, что в администрации президента поставят галочку, что тоже карьеру закрыть, а так внутри политической партии, там, допустим, коммунистов или ЛДПР, ну, с ним работу проведут какую-нибудь, он извинится или там объяснится, и все. Вот это как бы первое. Вот, что касается перезагрузки, вот этот вот термин власти. Действительно, это не перезагрузка правительства, это не перезагрузка системы власти, это не перезагрузка страны, не перезагрузка экономики. Вот это решение по обновлению правительства. Это перезагрузка совокупности, что ли, представителей различных корпораций, которые в правительстве выполняют определенный функционал. Функционал, связанный с лоббизмом и с так называемым казнократством. Потому что основной функционал, вот реальный, да, правительство заключается в том, что люди, которые там находятся, они, ну, формально вроде как должны реализовывать те задачи, которые президент формирует. А он, как мы знаем, после каждой инаугурации, ну, после вот этой инаугурации, да, инаугурации и после инаугурации 2018 года принимал указы. Сейчас 309-й, тогда 204-й. О национальных приоритетах развития. Вот формально вроде как президент ставит задачи, но лоббисты не занимаются реализацией задач. Они занимаются распределением заказа, заказов государственных, бюджетных средств, организации их распилов, утилизации там и прочее, прочее. То есть борются за финансовые потоки. Вот. Поэтому, если с этой точки зрения смотреть, ну, некая перезагрузка происходила, имеется в виду, нужно понимать, в чем, собственно, каков результат, да, и какова логика этой самой перезагрузки чиновников, части чиновников, вот, чиновников правительства, ну и немножко силовых структур. Вот какова логика?
Какова?
Поскольку это президент формирует, и только он, да, то нужно понимать логику президента. В чем она заключалась? Два основных мотива было. Мы как-то обсуждали уже здесь. Первый мотив заключается в следующем. Значит, это первая попытка скорректировать состав правительства после назначения Мишустина в 2020 году. Да, когда в 2020 году его назначали, Мишустин считался человеком Ковальчука, техническим премьером. Ну и как бы технический премьер что должен обеспечить? Технические функции какие-то, вот эти, связанные с организацией перераспределения финансовых потоков. В интересах кого? В интересах реальных органов власти, коими является, ну, главный орган власти какой у нас? Я про это рассказывал все время. Теневое путинское политбюро. Да? Вот, в их интересах. А что случилось за эти три с небольшим года? Ну, или за три года, да, три с небольшим года. Что случилось? Во-первых, Мишустин усилился. Да, а как он усилился? Когда ему дали полномочия формировать это правительство, он понасадил кучу вице-премьеров. Вот 11 вице-премьеров, да, и то. Путин там принимал решение, чтобы Мантурова, наш статус изменить вице-премьером, сделать там нового, да. Почему? Потому что Мишустин 9 вице-премьеров посадил. Из числа кого? Из числа своих помощников, сотрудников. То есть посадил своих смотрящих над всеми остальными ведомствами. Конечно, путинское политбюро не должно быть довольно таким шагом. Получилось, что Мишустин за эти три года сформировал свое маленькое политбюро или малое политбюро. То есть у нас есть одно большая десятка, так называемая, теневое путинское политбюро, основной орган власти. Есть малая десятка, мишустинское политбюро. Поэтому задача какая стояла? Ну, немножко, так сказать, на место поставить Мишустина. То есть снизить количество его вице-премьеров, снизить количество его министров. Одновременно...
Демишустинизация правительства.
Да, абсолютно. Вот хороший термин, вот нужно там где-то вписать. Демишустинизация. Но она была такая, понятно, не слишком резкая. Вот. И усилить позиции членов политбюро. Каких членов политбюро? Которые в данный момент времени, которым в данный момент времени Путин доверяет больше. Кому он доверяет больше? Вот фамилии я называл, 10 членов. То есть это у нас Ковальчук, Патрушев, Чемизов, Тимченко, Сечин, этот самый Шойгу, Собянин, кого еще не назвал. Ну, был Медведев, выпал, да. Вот. Сейчас появилось несколько кандидатов, членов Политбюро, тоже примерно человек 10. Виде Золотова, вот, Рамзан Кадыров там, uh-huh. стремится туда, да, Нарышкин. Вот, Вайна, там глава администрации президента. Неважно, вот кого он должен uh-huh. как бы был усилить, Путин, а кого немножко игнорировать. Uh-huh. А, Ротенберга я еще забыл. Вот, он усилил Ротенберга, uh-huh. группу Ротенберга, да, которая... Ну, более других, видимо, усилилось. Мало того, что они контролируют ряд министерств, типа Министерства транспорта, Министерства просвещения, еще представитель этой группы стал вице-премьером. Uh-huh. Да, усилилась группа Ковальчука, uh-huh. где очень интересный момент произошел. А помнишь, мы с тобой говорили, я год назад начал писать о том, что кандидат номер один на пост преемника президента, ну, пока в данный конкретный момент времени, это Борис Ковальчук. Сын Юрия Ковальчука, да, который долгое время, 8 лет с лишним, возглавлял Интеррао, крупную uh-huh. корпорацию, ну, которая государственной считается. А 2 месяца назад, в рамках тренда на транзит, его перевели в статус чиновника. И он стал кем? Заместителем руководителя контрольного uh-huh. управления, как Путин в свое время, или почти как Путин, который из Питера, uh-huh. когда приехал, контрольное управление возглавил. То есть это заявка на движение вверх, да, уже по чиновной линии. И вот, пожалуйста, еще 2 месяца не прошло, он уже возглавил счетную палату. Это вообще суперпозиция. То есть, если мы говорим вот про все эти перезаряжки, на самом деле 3 назначения интересны. Вот первое интересное назначение, это сын Ковальчука, Борис Ковальчук, возглавил счетную палату. Это означает, что он не будет отвечать за работу правительства в ближайшие 2 года. Это правительство на убой. То есть, это правительство, на которое будут, понятно, показывать пальцем, как ну, на орган, который виноват будет в экономическом кризисе. То есть экономический кризис назревает, тренд такой, он достаточно устойчив. И поэтому в 2025 году начнутся разборки, предъявление претензий к правительству и так далее. Вот. То есть, возможно, это хитрый ход отца, да, Юрия Ковальчука, что он таким вот образом не толкал Бориса Ковальчука в правительство, а поставил его на очень интересное место. Контроль за всеми. Понимаешь, да? Вот. Поэтому группа Ковальчука усилилась. Группа Сечина, то есть не Сечина, а Чемезова усилилась. Потому что Мантурова как бы сделали первым вице-премьером, там, ну, ключевой вице-премьер. Вот. И кто там еще у нас усилился? Вот. Ну и все, наверное, если я кого-то забыл. Так все остались либо при своем, ну, как там Собянин, например, да, либо... ну вот четвертый, да, это группа Патрушева, потому что они получили... свое распоряжение пост вице-премьера для Дмитрия Патрушева, uh-huh. который тоже является преемником, ну, кандидатом в преемники. Вот. Но я уже сегодня записал ролик, где высказал такое предположение, что одновременно с этим как бы размен такой uh-huh. произошел, рокировка. То есть сына сделали вице-премьером, uh-huh. но при условии, что сам отец, да, Николай Патрушев, покинет пост секретаря Совета Безопасности. Uh-huh. Возможно, так было.
Но куда он дальше пойдет?
Ну, посмотрим, куда. Кто-то пишет уже, что в сенаторы пойдет. Угу. Ну, не очень интересный для него пост. Посмотрим.
Последние его высказывания, статьи носили такой идеологический характер, даже почти концептуальный.
Ну, не последний, а в принципе, он олицетворял собой некую идеологическую линию, потому что благодаря ему появилась тема ценностей и в концепции стратегии национальной безопасности. Потом в 2019 году он статью публиковал в российской газете о укреплении и сохранении духовно-нравственных ценностей. То есть пробил дорожку. Благодаря этому указ был принят президента, ну, вот, деятельности Патрушева. Потому что он, то есть он олицетворял собой не просто каких-то силовиков, а как раз ту линию, которая настаивала на то, что Россия должна развернуться в сторону традиционных ценностей. Вот, поэтому я расцениваю как минус то, что вместо него, например, Шойгу повысили. Там, я смотрю, заголовки все пишут, Шойгу убрали, его не убрали, его повысили. На самом деле, потому что статус секретаря Совета Безопасности выше, чем статус министра. Даже если это министр обороны. Вот. Ну и понятно, что ну, какие традиционные ценности Сергеем Шойгу. Поэтому на самом деле подрубили перспективы вот этим назначением такого органа, как Совет Безопасности. А он... Помнишь, тоже мы обсуждали, должен быть ключевым сегодня. Это на самом деле, у нас же Путин существует в двух ипостасях основных. Он там больше, как бы, его статусов. Но два основных. Есть Путин как личность, народом избирается, как глава государства и так далее, президент. А есть Путин как глава коллективного органа, Совета Безопасности. Если мы говорим о том, каким образом начинать обновление России, ну, пытаться что-то изменить, да, в сторону суверенизации, там, развития и так далее, то первый шаг, я вот где-то уже года полтора, даже два, ну, вот с момента, с 24 февраля начинаю говорить о том, что нужно перенос сделать постепенный полномочий с Путина как личности на Путина как части коллектива, да, то есть на коллективное принятие решения в Совете Безопасности. А так получается, что Совет Безопасности этим решением он немножко нивелирован. Это означает, что Путин как бы не видит Совет Безопасности ключевым органом. То есть продолжают верить только в себя, а не в какой-то коллектив, на который можно опереться. Такая вот очень интересный момент. Вот. Ну, единственное, что, допустим, я не прогнозировал, и никто не прогнозировал, это то, что Белоусов будет назначен министром обороны. Вот. То есть то, что его будут убирать, это было понятно, потому что там хором просто к нему стали обращаться члены Политбюро, во-первых, да, все, потом РСПП и прочие структуры, олигархи, которые говорили, что Белоусова надо убирать. А Путин понимает, что Белоусов, он немножко из другой песочницы, в том плане, что немножко так зацикленный на теории потомственный экономист, и в этом смысле, как мне представляется, Путин смотрел на Белоусова как на некий, как на своего человека, который там надзирает за тем, что происходит в правительстве, да, и поправляет, как экономист, там что-то, да, придает каким-то решениям правильную форму. Вот, и поэтому предполагалось, что его, наверное, ну, если будут убирать, то сдвинут в сторону как раз руководитель счетной палаты. А тут вмешался Юрий Ковальчук. Поэтому такой интересный кульбит произошел. То есть минус большой – это назначение Сергея Шойгу секретарем Совета Безопасности, а плюс, ну, я рассматриваю как плюс, Белоусова на пост Шойгу, на пост министра обороны. Понятно, что военные все скептически относятся, и даже не военные, эксперты все говорят, ну, что это новый Сердюков. Ну, немножко новый Сердюков, но не такой коррумпированный. То есть, по крайней мере, он занимается бизнесом, да, он там, у него своя бизнес-группировка со своими родственниками есть. Но все-таки мотивации немножко другие, если говорить, вот, допустим, как управленцы, как руководители ведомства. То есть, если Сердюков там безостенчиво, объединившись с Васильевой в организованную группу.
Творческое объединение.
Да, творческое объединение, знаю, очень творчески подошли к процессу. Вот, то я думаю, что Белоусов как раз-таки заинтересован в том, чтобы как-то максимально все-таки выполнить ту задачу, которую президент перед ним поставил.
Какие, как вам кажется, вообще убеждения у самого Белоусова? Ведь образ очень такой размытый. С одной стороны, он потомственный советский экономист. В свое время он был протеже Гайдара. Он в последнее время, значит, был идеологом такой частичной национализации передела собственности. Ну, можно так сказать. При этом он еще и, как пишут СМИ, алтарник в одном из храмов Владимирской области. То есть соединяет традицию и какой-то леволиберальный экономический курс.
Да нет, я думаю, что он в идеологическом плане движется строго в сторону Путина. Это путинец, да? И поэтому его идеологические взгляды примерно соответствуют тому, на чем у нас настаивает Владимир Владимирович. То есть то, что отец его, у меня даже пару книг его там, многотомник у меня был, да, не знаю, вот два тома у меня осталось, его отца. Вот, это ни о чем не говорит, потому что у всех, понятно, отцы были из советского времени, у всех ныне живущих. Вот, а то, что он сам рыночник и, понятно, ориентируется на конъюнктуру, человек, который, можно, допустим, нынешнего экономического мутанта, я называю нашу экономическую модель, тупо как бы развивать, да, развивать в кавычках, то сделать все то, что положено по стандартам, ну, как делает, например, Набиуллина или Силуанов. Это тупая конструкция. То есть люди, которые просто исполняют установки тех структур, от которых зависят. А можно умно совершенствовать эту систему. То есть умно делать не самое благородное дело. Потому что понятно, что экономического мутанта, квазикапитализм этот, ну, бессмысленно его совершенствовать. Его нужно вообще сносить. Но белорусов совершенствуют. Придумывают всякие феньки. Много чего придумывают, как экономист. Да? Тут поджать одних, тут других поджать. Здесь что-то подсовершенствовать. Новый закон принять. Тут, значит, там Центробанк в чем-то ограничить и так далее. Вот. Вот и все. То есть поэтому на этом посту министра обороны он ничего выдающегося не сделает. На любом посту ничего выдающегося не сделает. Но просто если сравнивать обычных стандартных казнокрадов, да, как Тимур Иванов, там, другие люди из окружения Шойгу и так далее, с одной стороны, у которых в голове вообще нет никакой теории, а есть одна и простая мысль, как там у этого самого персонажа, кто он был. Ну, неважно, короче, как у Солдафонов обычно, ну, Солдафонов от торговли, от торгашей. Да, деньги, деньги, деньги. То у Белоусова, как у человека, понимающего, что такое теория, что такое концепция, да, по крайней мере, можно разговаривать, он может решать какие-то задачи, если правильно перед ним ставить. Вот, поэтому Путин ставит какую задачу перед ним? Что если у нас в экономике выпадают доходы, с одной стороны, с другой стороны, расходы увеличиваются, то есть у нас расходы на оборону и безопасность вырастают в 2024 году до 9 триллионов, это, ну, почти треть бюджета, да? И весь ВВП, по сути дела, которым вот хвастается президент, говоря о том, что он, у нас там темпы роста выше, чем выше мировых, да, 3,6. В основном за счет оборонки. Но как сделать так, чтобы оборонка не стала экономическим пузырем? Оборонка должна быть встроена как-то вот в какие-то новые тренды. То есть, грубо говоря, экономику традиционную, вот эту вот квазирыночную, да, объединить с отраслью военной. Потому что что назревает сейчас, вот, ну, как бы правительство должно делать, что под видом национализации переводить часть активов прибыльных, отбирая их, например, у кого? У Потанина, у Прохорова, у Усманова, у Мельниченко, у Лисина, у Мордашова, вот всех вот как бы этих самых олигархов первой волны, отбирая у них. Ну, может быть, у них в меньшей степени, в большей степени у каких-то зазевавшихся средних структур, да, которые никому, ну, не жалко. Вот отбирая у них под видом национализации, под видом СВО, ну, необходимости ведения СВО, победы и так далее, переводя их как бы в государственный режим, но, значит, но в структуре оборонки. А там монополия Ростех. То есть должен быть какой-то очень грамотный смотрящий, который решает вот совокупность задач, связанных с тем, чтобы Ростех не был монополией, чтобы появлялись другие возможности, да, разворачивания этой военной отрасли. При этом, чтобы национализация происходила, ну, максимально эффективно, с меньшими потерями. И при этом все это в копилку Министерства обороны шло. Потому что Министерству обороны очень много передано. Да, каких-то объектов, которые, ну, например, не прибыльны сегодня, но они с точки зрения инфраструктуры важны. Порт какой-нибудь, какая-нибудь дорога, какие-нибудь там территории там, с какими-нибудь заводскими корпусами, там, что-то еще такое. Вот. Это правильный шаг в данный момент, да, потому что, ну, помимо того, что должен быть какой-то, ну, появиться думающий человек на посту руководителя Минобороны, хотя бы Минобороны, так их, в принципе, особо нигде нет. Вот. И, соответственно, каким-то образом ликвидировать тот гадюшник, который там образовался. В лице вот Тимура Иванова и других всех этих коррумпированных.
Тимур
и
его команда 21 века.
Да, Тимур и его команда.
У Белоусова есть такая репутация мастера секвестирования процессов.
Вот, вот пусть он секвестирует там этих всех казнокрадов.
Да. Кстати говоря, и лоббизм, ну и, соответственно, коррупция банальная. Они же у нас вне закона, лоббизм тоже. То есть много раз предлагали в Госдуме принять закон о лоббизме, как о ЧВК потом. Но нет, лучше оставлять лоббизм за гранями закона, чтобы он плавно перетекал в открытые коррупционные схемы.
Ну, правильно. Вот я автор этого законопроекта. Ну, на эту тему не говорили?
Нет, по-моему.
Нет, я автор этого законопроекта. То есть вот в первой Думе, в 93-м году, я сформировал рабочую группу. Это была моя инициатива. Никто не понимал. Сделал этот закон, написал я автор этого еще текста самого. Вот, и даже добился того, чтобы его поставили в план законопроектных работ и даже на первое чтение вынесли. Вот я его на первом чтении предлагал. С трибуны, значит, рассказывал про этот закон. Интересная была реакция депутатов. Дело в том, что это уже был июнь месяц 95-го года, то есть перед отпусками. Кворума не было все равно. То есть, как бы, все понимали, что раз кворума нет, то закон не поддержит. Вот. Но, тем не менее, раз он в повестке дня стоял, тогда же дисциплины не было, это сейчас дисциплина, все должны сидеть там в зале и так далее. Тогда был бардак. Вот, я когда, значит, его закон представлял, то никто особо против не выступал, потому что было понимание. Вот, по крайней мере, доходчиво я рассказывал, что вот эти группы, которые сформировались, вот в то время первые, да, семибанкирщина так называемая, вот, что нужно каким-то образом ограничить их деятельность, в политике в том числе, потому что есть традиционные способы ведения политики, то есть первый способ – это выборы и партии, и парламент, второй способ – это митинги, шествия, демонстрации, улица, то есть, третий способ – коридоры, что это будет вообще, ну, понятно, та сфера, которая и страну и погубит. И поэтому нужно выработать правила, каким образом вот формируется целый ряд структур, да, вот этих теневых всевозможных. Потому что, ну, например, в то время сформировался совет по предпринимательству при Черномырдине. Я вот как пример приводил. Кто вошел в совет? На основании какого закона? Никакого. Черномырдин сказал, вот этот будет, этот будет, этот мой родственник, этот мой друг, этот мой партнер. Понимаешь? Вот. Но этот орган, естественно, для своих, да, воздействовал на принятие решений правительства. Ну и масса, и везде такие вот органы создавались, синекуры, да, из вот этих вот коррупционеров. Но когда стали голосовать, всего три человека воздержались. Остальные были за. Но кворума не было, не приняли. Потом я его двигал во Второй Думе и в Третьей Думе. Во Второй Думе, ну, то же самое, дважды отлуп давали и подписывали отрицательные заключения вице-премьеры. Вот. Когда первый раз двигали, Шахрай подписал отрицательное заключение, потом Матвиенко подписывал отрицательное заключение, Сосковец. В Четвертой Думе, по-моему, за это взялся Надеждин, то есть его похоронили, тогда либералы решили его поднять, Надеждин там возглавил что-то, что-то пытался двигаться, его поддерживал Немцов, но, в общем, не получилось у них. Вот, поэтому эта тема больная, и прогноз мой был тогда еще, в начале 90-х годов, что это будет роковая тема. Но вот она сейчас разворачивается, но уже в таком предельно порочном виде, когда никто контролировать этот процесс не может. Все органы, конституционные органы, они вообще простая декорация, ни на что не влияют, ни на какое утверждение правительства, ни на выдвижение кандидатур, ни на что. Вот. А сформировался административно-силовое самодержавие плюс система вот этих самых лоббистов. Во всех органах сидят лоббисты, что депутаты, что там... представители правительства, то же самое в регионах.
Нелегальные причем лоббисты.
Не, ну нелегальные, конечно, да. В том-то и дело. То есть они реальные лоббисты, но, естественно, это никак не афишируют.
Вот если условно назвать Белоусова лоббистом такого эпохи военного капитализма, то есть как бы большей социальной нагрузки на бизнес, а Патрушева лоббистом более вменяемой миграционной политики и всех последствий, то вырисовывается некий новый образ, может быть, стратегии. Так это или нет?
Нет, никакой стратегии при этом не вырисовывается. Есть спонтанная деятельность этих групп, сориентированная на тактические выгоды. То есть, неважно, что там думает Белоусов, да, он может все что угодно думать, там быть гением каким-нибудь экономическим и так далее, но он все равно представляет интересы, допустим, группы Ковальчука. Все равно. И в этом смысле, во втором своем статусе, статусе лоббиста, он будет продвигать ту линию, которую там поддерживают все сливы. Вот и все. Что касается Патрушева, то же самое. Если есть конкуренция так называемых хищников, да, или там силовиков с сисливами, и на данном этапе они должны были усилиться каким-то образом, то эта задача и является главной. А какая стратегия? Стратегия вся упирается сегодня в отрезок времени, там, допустим, нынешней каденции, до 30-го года. Это не стратегия, это некое, допустим, представление о том, что нужно делать, пока Путин находится у власти.
Да? Вахтовый метод.
Вот и что должны делать, там, допустим, Патрушев и компания в этой ситуации, пока Владимир Владимирович находится у власти? Ну, понятно, сохранить доступ к его телу, может быть, усилить свое влияние на принятие им решений и так далее, и так далее. Все, все же остальные структуры органа не работают, полномочий не имеют. Ну, плюс еще ресурсы поднабрать. Ну, вот они подбирают, поднабирают все ресурсы какие-нибудь. Вот и вся стратегия, так называемая. Это не стратегия.
Но вот, ведь не только правительство переформируется, но и администрация президента. Там ведь тоже, в общем, серьезный центр силы.
Ну, не имеет значения. Все равно есть базовые вещи. Есть война. И даже было предположение там у кого-то, сейчас не помню, эксперта, что, возможно, Вайна как поставит руководителем правительства. Ну, как бы необходимости нет, он занимает очень важную позицию. Есть его замы, эти замы тоже незыблемы, и тоже баланс. То есть такая же схема абсолютно, как в правительстве. Там баланс между Кириенко и Громовым, например, да, обеспечивается. У президента же какая логика? Вот. Помимо, скажем, мотивов, я вот один мотив назвал, да, Мишустина ослабить, соответственно, своих людей, ну, имеется в виду, из Политбюро усилить. Значит, при этом логика у него удержание балансов. Вот не развитие чего-нибудь, да, смотри, вот, допустим, для того, чтобы что-то делать со страной, ты должен либо ее развивать, следовательно, продвигать какую-то концепцию развития. Потому что развитие всегда требует определенных ориентиров. Целеполагание, ориентиры, там, план какой-нибудь и так далее. В этом смысле тебе нужна однородная команда, которая признает твой план, содействует его реализации и так далее. Поэтому ты отсекаешь как раз каких-то конкурентов. А когда у тебя нет плана, нет стратегии, а задача заключается в том, чтобы сохранять то, что сегодня, ну, то есть стабильность как бы обеспечивать, да, сохранять то, что было завоевано за последние десятилетия. Тогда у тебя задача баланс удерживать. Этим немножко. Главное смотреть, чтобы никто не усилился. Усилился Мишустин, опустили. Там что-то Сечин начал задираться, значит, опустили его. Там, или Собянин куда-то рвется, не даем. Вот. А Ротенберг, ну, как бы верный, ну, давайте его поддержим. Он вроде хорошо исполняет там те задачи, которые перед ним ставятся. Вот. И это как бы касается логики. И отсюда еще один мотив. У президента, вот помимо, немножко сказать, придержать Мишустина, все очень аккуратно. Второй мотив – это все-таки своих собственных людей добавить, потому что те члены Политбюро, которые вот вроде бы как бы под ним, кооператив, да, все-таки в свои игры начинают играть, чувствуя слабость президента. Да? Вот, поэтому нужно вот в 100%, вот в доску своих туда вести. И поэтому был, например, Сергей Цивилев туда введен, родственник. На пост главы Минэнерго. А это ключевое направление, потому что, ну, как сказать, тот бизнес, который курирует сам президент, это углеводороды, трубы, ну, газ-трубы, короче, все вот это вот. Поэтому Цивилев был введен. А поэтому Белоусов как бы из-под удара выведен вот на эту позицию. Поэтому он Шойгу не сдал, а повысил его, понимаешь? Тем самым вот не понимает, что себе сделал хуже. Ну, это как бы уже отдельный вопрос. Вот. Поэтому, понятно, Ковальчука приподнял, Патрушева пошел навстречу. Ну, и так далее. Вот. Поэтому все абсолютно понятно. Абсолютно примитивные схемы тактического свойства, лоббистского содержания. Нацеленные на что? На контроль за финансовыми потоками.
Но нынешнее сохранение, стабилизация, перманентная стабилизация, она ведь ведется в условиях противостояния с Западом. Это совсем не то, что было до 2014 года и даже до 2022. Это же требует все равно другому, новой динамики какой-то.
Нет, одно другому не мешает. Смотри, логика какая, опять же. Они не признают, да, противостояние с Западом. Запад – враг. И поэтому какую предлагают стратегию, если уж о стратегии говорить? Россия должна сопротивляться по отношению к Западу, должна ощетиниться, опереться на традиционные ценности, сохранять эти традиционные ценности. И дальше выпускаются наши пропагандисты. Вот смотри, Дугину дали Первый канал, да, запустили Такера на него, обеспечили интервью. И что Дугин говорит? Россия Катихон, ни шагу назад, будем сопротивляться. Никто не говорит о развитии, понимаешь, да? Поэтому стратегии все равно нет. Вот, избран самый легкий путь, путь демагогии. Что Россия – это вечная империя, что вот наше сильное государство, мы боремся против всего мира, против этого самого Запада, опираемся на традиционные ценности, на нашу историю. Дальше начинается приватизация 9 мая, нашей всей истории, приватизация русскости, я про это все говорил, РПЦ и прочее, прочее. Всех вещей, которые составляют, ну, или являются элементами вот некой системы этого самого России-Катихона. Но это ты и так не победишь никогда. Это же ясно. Ну нет, ну это как бы задача слишком такая, она призрачная, это она тяжелая, это вообще непонятно, как делать. Это мы сейчас все поссоримся, если будем вырабатывать, например, план развития. Да? Это вообще противоречит нашим тактическим интересам. Нам всем по 70 лет. Поэтому какое развитие? Нам нужно просто вот каким-то образом передать то, что, извиняюсь, награбили, да, своим детям. Эта задача решается. Да, Борису Кольчаку передать, Дмитрию Патрушеву передать. Сергею, как у него там, Святослав или не помню, значит, Чемизову передать, Ротенбергу Игорю передать и так далее, и так далее. Понимаешь? Поэтому и преемник-то номер один, на самом деле, Катерина, дочь Путина. Вот детям надо передать. Вот это задача. Как ее сделать? А для этого нужно вот действительно ощетиниться, границы простроить, понимаешь, там, более того, Западом замириться, чтобы они на нас не нападали особенно. А тут приходят какие-то эксперты непонятные, значит, и говорят, развитие, развитие. Зачем им развитие?
Но они же могли демагогически запустить, скажем так, рекламную кампанию развития, как вот при Медведеве была рекламная кампания модернизации.
Нет, не получится, потому что в развитии нужно, как сказать, важное контент. Когда ты говоришь про защиту, про оборону, тут все понятно. Великая Россия, образ 9 там, мая, значит, Россия, которая всю жизнь побеждала в каких-то войнах, это все просто. Никто против этого не возражает. Все понимают, что это наши ценности. А когда ты говоришь про развитие, ты должен цель сформулировать. А тут сразу начинается разнобой. Я вот лекцию публичную делал недавно, где показал, как социальную структуру нашего общества, как наше общество делится на многочисленные группы по вот этому признаку, по признаку цели. Вот. И настолько разбито все, и такое разное видение этих целей, что объединить невозможно. Для того, чтобы объединить, для этого должен быть непререкаемый авторитет лидера, причем с того момента, когда он появляется во главе государства. Когда он еще не дискредитирован. Это же, ну опять, опыт всех модернизаций про это говорит. Появляется Ататюрк. Он заявляет простые вещи. И, конечно, некоторым силовым образом их продвигает. Он говорит, Турция, как азиатская страна, должна трансформироваться в европейскую страну. Светскую страну и так далее. Все, пошел процесс модернизации. Появляется Куан Ю, первым делом, значит, арест коррупционера своего родного брата. Понимаешь, да? Это закладка образа. Дальше он мирится с китайцами, с малайцами, там силой наводит порядок в профсоюзах, запускает процесс модернизации, мы имеем Сингапур. Появляется Чен Каши на Тайване, который сегодня производит микропроцессоры. Чен Каши, который учился в Советском Союзе, сталинист. Но поскольку с Мао разошелся, он значит, начинает процесс модернизации. И сразу, как бы, с первых дней формулирует эту схему. Что вот, всем раздает землю, всем жителям Тайваня, кто убежал от маоистского режима, раздает землю и говорит, делайте, что хотите. Выращивайте, что хотите. Главное, чтобы это было на экспорт. Чтобы у нас была валюта, и мы могли купить товары. И так везде. Вот. А сейчас, когда уже 20 с лишним лет прошло после правления вот одного человека, сейчас он не может выйти и сказать, да, вот я, значит, в 90-е ошибался, в нулевые ошибался, в 10-е ошибался, в 20-е ошибался. А сейчас я понял, как. И вот вам концепция. А ближайшие люди, от которых он уже зависит, он уже заложник всех вот этих, ну, понятно, своего политбюро, они на него смотрят и говорят, а мы как? А мы куда? Он же должен их всех тогда убрать. Они же будут мешать развитию. Да? Мотивации у них к развитию нет.
Вот, поэтому, невозможно просто поэтому так взять и остановиться в наживе, да, в процессе.
Ну, конечно, это же все обросли, вот этими искушениями так обросли, что ты уже не остановишься, потому что есть твои компании, от которых ты зависишь, сотрудники этих компаний, есть твои дети, семьи большие, да, есть любовницы, там они все обросли. Они никуда не денутся.
Бедные это, люди.
Ну, абсолютно. То есть, люди, оказавшиеся, все оказавшиеся в тупике. При этом они все делают вид и бросаются в всякие эти самые, ну, как Иванов, например, сходят с ума от количества денег, там, от возможностей, да, но это же, как сказать, абсолютно неконструктивный путь. То, чем они все абсолютно занимаются. Может быть, не так явно и нагло, как Иванов.
Вы упомянули недавно, что наше общество состоит из множества групп разнонаправленных, а ведь это означает разгосударствление общества, несмотря на всю усиливающуюся пропаганду. То есть общество становится, если не умнее, то хитрее в своей массе. Оно может голосовать, одобрять, так как бы для галочки. На самом деле оно просто концентрируется, да, на собственной жизни.
Ну, правильно, общество разбегается друг от друга. Вот эти социальные группы, причем они, люди сами не осознают, по каким основаниям они разбегаются друг от друга. Но этих оснований просто очень много. Но вот берем простой пример, скажем, и вообще вот эти вот развилок, да, и дихотомии, их довольно много. Вот, допустим, какая дихотомия самая важная сегодня? Идеологическая дихотомия. Самая важная вот для людей. Для идентичности, опознавания свой, чужой и так далее, и так далее. Догадайся. Ну, вот были выборы 17 марта. Какая была дихотомия?
Ну, за Путина.
За Путина или нет?
Да. В том-то и дело.
За СВО, против. Да, и поэтому мы смотрим, например, вот куча патриотов, все патриоты. Но какая-то очень серьезная часть этих патриотов считает, что Путин наше все. И мы делаем все, что хотим, там, критикуем бояр там, и прочее, прочее, но Путин наше все. И тут возникает вопрос, допустим, вот если за Путина сколько, какое количество людей сегодня? Есть реальный рейтинг, есть рейтинг, ну, понятно, сформированный во время выборов. Реальный рейтинг, там, допустим, примерно 30%. Ну, сейчас чуть выше, допустим, до 40 в связи со СВО, да, поднялся с 21 года.
Вот, Путина.
Путина, да.
То есть он соответствует официальному рейтингу «Единой России» в начале избирательных кампаний.
Да. Но он сейчас выше, чем у «Единой России» рейтинг Путина. Именно в связи с СВО. Дальше, если это, допустим, процентов 40, процентов 50 против, еще 10 никто. Да, вот 10% примерно по всем позициям никто. Дальше вторая дихотомия. Государственник или нет? Ну, у нас государственников большинство. Там 70 или 80% государственников. Да, там процентов... Вот либералы там, ну, 10% как бы против этого возражают, плюс немножко левые там какие-нибудь анархисты, да, 10 никто. Уже смешение происходит, потому что ты, с одной стороны, допустим, против Путина, но государственник. Вот.
И еще дальше... есть смешные варианты, когда за Путина, но против его кандидатур в качестве министров. Это постоянно происходит. Вот те же самые «царь хороший, бояре плохие». Если вы поддержите Путина, так поддерживайте и его министров, и все его решения.
Вот, и таких дихотомий еще несколько, поэтому в целом вот получается такой бульон мы имеем, как в 17 году это было. Но тогда из бульона смогла вырваться вот структура, системообразующая некая, да, которая стала четко ну, подавать голос, подавать сигнал, куда нужно двигаться, да, довольно жестко. И удалось там, допустим, в Питере набрать большинство. Постепенно в Питере, а потом, значит, придумана схема вот с этими самыми, с крестьянской беднотой и прочее, прочее. И пошло триумфальное шествие этой советской власти. Вот. То сейчас такой партии нет, именно потому, что другая политическая, идеологическая среда. Информационное пространство контролируется. Улица контролируется. Значит, политические партии контролируются. Административно-силовое самодержавие, еще раз говорю. А тогда... самодержавие перестало существовать 7 октября, 905 или какого там года. Вот, когда права и свободы были даны. Поэтому сложная очень ситуация. Именно поэтому роль лидера неоднократно возрастает. Да? Вот если бы лидер, например, понял, что сейчас нужно перейти в развитие реально, вот просто обороны от заморозки ситуации, да, и предложил бы концепцию, но он должен этим овладеть. А президент даже книжек не читает. Ты заметил, как он обратил внимание на... У меня книжечка там лежит, этого самого Ивана Ильина. Это говорит о чем? Что вообще библиотеки у него нет. Книг нет. Ему подсунули эту книжечку, видимо. Она где-то там лежит. Он, естественно, помнит, что она где-то лежит. И вот так отзывается об Ильине, как будто он кроме Ильина ничего не знает. Понимаешь? Какая модернизация может быть?
Иногда проще создать что-то новое, чем исправлять старое. Ну, похоже, мы движемся к этому направлению. На самом деле, вы говорите лидер, но этот лидер будет лидер-одиночек, лидер индивидуалистов. Это тоже нужно учитывать. Вот эти люди, многие, миллионы людей, которые могут даже поддерживать Путина и даже Единую Россию, но в душе они находятся во внутренней миграции и построили уже своего рода внутренние такие государства в государстве, стихийные анархисты.
Нет, ну опять же, смотри, все зависит от человека. Ну, Рузвельт уже, он, вот Рузвельт находился тоже в уже непростой ситуации в 30-е годы, когда экономический кризис, у власти находились эти олигархические группы, банкиры уже контролировали все. Но же смог выстроить целую систему, рассчитанную там на несколько лет, каким образом, с одной стороны, значит, ну, минимизировать влияние банкиров, самому от них там, отойти в сторону. Каким образом, значит, там денежную систему контролировать, да? Что дать народу, чем его привлечь, да? Какой концепции, ну и так далее, и так далее. Опять же, начиналось уже это военное противостояние. Смог же выстроить? То есть понятно, что за ним тоже куча там каких-то какого-то компромата за тем же Рузвельтом, да, с точки зрения того, что он один из представителей одной из олигархических групп. Но тем не менее смог выстроить, вот для модернизации Америки смог выстроить некую систему. Вот, потому что мотивация была и задача так была поставлена. Вот. А ссылаться на то, что у нас того нет, этого нет, все равно не получится, ну, бессмысленно.
Ты нет, я как раз об этом и говорю, как и Рузвельт. Рузвельт ведь ориентировался на, скажем так, честных американцев, которые работают, которые, допустим, согласны не торговать там подпольным спиртным, не участвовать в схемах, просто работать, да, терпеть лишения, но работать честно. Своего рода такие честные одиночки, которые в массе своей и дают народ.
Вот смотри. В любом человеке, да, есть доля честности определенной, да, и как бы той части бесовской, которая сориентирована на искушение. В любом человеке. Вопрос только в доле, да. Если кто-то борется со своими искушениями, старается жить там не по лжи и так далее, это как бы один случай. Тем более, если государство, да, поддерживает вот, ориентацию на честность. И когда государство поддерживает ориентацию на честность, вот эти качества в человеке, которые стремлены к Богу, они раскрываются больше и занимают все большее место в нем. Когда государство, понятно, сила, стоящая над человеком, начинает культивировать выгоду, наживу, успех так называемый там, и прочее, прочее, то в человеке хорошие, честные качества закрываются, открываются вот эти самые искушения, потому что начинают мыслить, ну, слушай, если все руководители страны, все воруют, а я-то что? Я же должен как-то выживать. Поэтому если перед и наши вот как бы русские люди, они еще лучше, чем американцы, вот в своей как бы сущности, да, потому что православная идеология там, ну и так далее, и так далее. Значит, история другая, история земледельцев. Вот, и очень близки, например, те протестанты, которые Новый Свет осваивали, и наши земледельцы, примерно одно и то же, тем более старообрядцы наши. Так вот, если перед постсоветским народом, перед нынешним российским народом ставить правильно задачи и говорить о том, что созидание на первом месте, справедливость на первом месте, вот это самая солидарность и так далее, то это будет раскрываться. И ты будешь обращаться вот, в каждом человеке к его честной сущности. А сейчас же идет наоборот обращение к чему? О, это наш. Как свой-чужой определяется? Тот, кто ворует, тот наш, понимаешь? А честный, честный это русский дурак какой-нибудь или какой-то еще дурак, да, который там вообще непонятно чем живет.
Но как бы пропагандистски-то, конечно, государство оперирует вот этими категориями добра, честности, солидарности. Для своих у них внутренние правила не писанные. А так-то все прописано вроде как хорошо. Но люди не верят и как бы замыкаются в собственном пространстве.
Ну, правильно. Именно потому, что они занимаются имитацией. Но они не говорят, кстати, про справедливость, там, про честность. Они говорят, например, про духовность, про такие абстрактные вещи. Вот где можно вывернуться и всегда духовность с другой стороны на нее посмотреть, понимаешь?
Что же, мы будем Продолжать сеять разумное, доброе, вечное. А что касается государственников, я тут вспомнил анекдот старый, когда человек приходит к дерматологу и показывает у него изъеденные какими-то язвами руки. Доктор спрашивает: «Боже мой, где вы работаете?» «Вы знаете, я уборщик клетки слона в цирке. Вам нужно срочно сменить род занятий». «Да вы что, уйти из шоу-бизнеса?» Вот примерно такое же отношение государственников к государству. Как же так? А русские философы Михаил Бакунин, Петр Кропоткин и другие еще 100 с лишним лет назад описали, как можно жить без государства и вполне достойно. Но тогда массы не были готовы к такому, а сегодня, может быть, уже постепенно и становятся готовыми к реализации высших философских концепций русской цивилизации. Владимир Анатольевич, спасибо за беседу. С нами на радио «Аврора» был Владимир Лепехин, директор Института ИАЭС, ректор Школы солидарной экономики и политики. Друзья, напомню, что 25 мая в помещении информационного агентства «Аврора» пройдет авторский вечер историка Евгения Юрьевича Спицына. Будет презентована его новая книга, которая называется «Ложь и правда о советской экономике. Советская держава в 1945-1985 годах». Подробности мероприятия по ссылке в описании к видео. Там же в описании к видео кнопка «Помощь Авроре» и ссылка на проект «Эра». Подписывайтесь, читайте, смотрите, распространяйте нашу информацию, ставьте лайки, пишите комментарии. Будьте с нами. Мир вам!